Радио «Свобода». В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы Александр Сакуров в Большом театре и Иван Ефремов как зеркало времени. Во второй части передачи новый амплуа Людмилы Петрушевской, откровенный разговор в Музее декоративно-прикладного искусства и памяти Кирилла Лаврова. На прошлой неделе в Большом театре состоялась шумная премьера оперы Модеста Мусоргского «Борис Годунов».
Вот уж не ожидал, что премьера оперы вызовет в России такое внимание.
Тому, кто произнес эти слова, Большой театр и обязан ажиотажем вокруг премьеры. А произнес их Александр Сакуров. Работа над Борисом Годуновым – его дебют в оперном театре. На вопрос, что привело выдающегося кинорежиссера в театр, он ответил.
Любовь к музыке, конечно. Любовь к музыке и любовь к музыке моей мамы. А потом, конечно, встреча с Ростроповичем и его горячая уверенность в том, что мне обязательно надо работать в опере. Но я пришел сюда немножко поучиться этому ремеслу.
«Борис Годунов» для Большого театра название не новое. Начиная с 1888 года опера шла здесь в 5 версиях, не считая возобновлений. В последний раз, в 2006, за основу была принята редакция Римского-Корсакова. Новый спектакль представляет вторую авторскую редакцию Бориса Годунова. Модест Мусоргский оставил нам 7 редакций. Всякий раз он считал оперу завершенной, так говорит научный консультант Евгений Левашов.
Но потом по разным обстоятельствам все продолжалось и продолжалось. Иногда это были обстоятельства внутренние, а очень часто и внешние. Цензура театральная и церковная, отказ дирекции императорских театров и многое другое. Мы выбрали авторскую редакцию из 7 вторую, то есть вариант 1871 года. В ней очень много сохранено от первоначального варианта. Дело в том, что у Мусоргского каждая из редакций хороша по-своему. И каждая из этих его 7 опер на темы «Борис Годунов» имеет свою собственную концепцию, свою собственную идею. Например, первая версия – это в своем роде монодрама совести Бориса Годунова. Последняя версия, 7-я, которая известна как вторая редакция, она характерна тем, что это сталкиваются континенты, сталкиваются целые государства – Россия и Польша.
Так почему же Александр Сакуров выбрал именно эту редакцию?
Она наиболее близка настроениям Мусоргского, как мне кажется. На мой взгляд, она наиболее интересна по аранжировке, оркестровке.
Конечно же, на генеральных репетициях и даже премьерах оценки выставлять рано. Вокалисты только обживают свои роли. В тот раз, когда в театре была я, очень хороши были двое. Один из них – Леонид Земненко в партии Пимена.
Thank you.
совершенно освоился. В своей партии еще один певец — это Валерий Гильманов, «Варлаам». Вокалистов Большого театра приличные голоса, но большие проблемы по части драматического воплощения ролей, да и текст очень у многих непонятен. Мы все же дадим и Михаилу Казакову, Борису, и Роману Муравицкому, Самозванцу, и Марьяне Тарасовой, Марине Мнишек, и Анне Аглатовой, Ксении время. Оно впрямь нужно, чтобы вокалист мог не только петь и передвигаться по сцене, но и понимать, что, собственно, происходит с его героем, дорасти до него.
Большая часть артистов оперного театра в русской традиции музыкальной оперной к драматической работе не очень привычны.
Начну с изумительных декораций Юрия Купера. Он предложил взять за основу оформления систему сменяющих друг друга легких занавесов. Ни минуты не уходит на перестановки. Очень похоже на изощренный киномонтаж. Вот площадь, заполненная толпой славящей Бориса. Легкое затемнение, дым, и вы уже в монашеской келье. А вот и корчма на литовской границе. А вот и готические своды комнаты Марины Мнишек. И даже ширмы для переодевания в готическом стиле. Сам Юрий Купер говорит.
Мы должны увидеть даже в царской палате не просто, что там будут зеленые, голубые, красные росписи, а будет ощущение чего-то ушедшего или полузабытого. Такой археологии, выгоревших гобеленов. Ну да, и кроме того, поскольку ты работаешь с Сокуровым, он все-таки человек кино, это должно быть очень кинематографично. А это история, которая произошла в воспаленном сознании поэта. История просто о человеке, который теряет власть и зная при этом, что как только его не будет, не будет ни его сына, ни его дочери. Эта тема, кстати, довольно близка Сокурову, очеловечивание персонажа мифического какого-то, который смертен, который смотрит на толпу, над которыми он когда-то был для них богом, а сейчас они его растерзают. Поэтому и декорации должны быть такие, которые не засовывают тебя в реальность, а наоборот, которые позволяют тебе уплывать в другое пространство.
Поначалу кажется, что декорации нарисованы на занавесе, и они плоскостные, а потом возникает объем. Видимо, за одним занавесом опускается другой, потом третий, и при помощи света создается иллюзия многомерного пространства. Сперва перед вами занавес с изображением высоких колосьев и облаков, потом облака начинают двигаться, светает, вдали проступают силуэты холмов и церквей. Вы полагаете, что люди перемещаются за прозрачными ширмами, но вот они выходят на авансцену, а стулья и скамьи оказываются настоящими, и никак не удается понять, где рисованное, где набивное, а где подлинное. Изменчивость декорации, невозможность предугадать, что произойдет с ней в следующую минуту, создают ощущение настоящего театра и чуда. При этом по цвету спектакль монохромный, задействованы все оттенки серого, изредка проблескивают теплые тона золотистой оклады икон или рыжеватый мех на воротнике думного дьяка. Костюмы Павла Каплевича выполнены в той же эстетике, они соответствуют представлению о костюмах того времени, но решены в едином цвете.
Восстанавливали даже крой. Мы даже не пользовали вещи Федоровского, мы все равно брали вещи в своей подоснове, что называется. Исторический музей, абсолютно исторический крой. Я, например, считала, что каноническая шуба коронационная обязательно должна была быть с двуглавыми орлами. И Федоровский это делал. Оказалось, что это чистая партизанщина, и в 1948 году это было вообще опасное дело. Тут вообще весь спектакль этот, той редакции, он весь был построен на этой символике двуглавой. А мы от нее освободились. Гораздо позже стала эта символика. При Алексее Михайловиче чуть-чуть вот эти вот все сокольничьи были элементы в сокольничьих одеждах. И потом уже только при Николае II. Никогда в жизни при Борисе Годунове. Потом мы, например, вскрыли, что при Борисе Годунове было разрешено брить бороды. именно при Борисе Годунове это было разрешено, а потом аж только при Петре Первом. То есть у нас есть артисты абсолютно не до пояса бороды. Несколько главных исполнителей со своими бородами, что не, вообще не типично и не фольклорно. Золотой запас, знаешь, обязательно, чтобы были бороды до пояса, значит, косы у женщин. Вот мы чуть-чуть деликатнее это сделали. Потом, например, вот этот элемент татарского костюма, татаро-монгольского, на основе которого все эти одежды строились, мы их тоже вскрыли до вот этих тафьих шапок. Оказывается, тафьи шапки были почти в каждой шапке боярской. Они одевали две шапки. То есть маленькую шапочку, которая держала вот эту большую шапочку. То есть вот такая, когда они снимали большие, они все равно оставались тафьи.
Паш, а из чего шили?
Это так называемые пророщенные ткани, это моя технология. Все ткани мы сделали сами, все. На заводе огромная группа моих помощников работала, и мы сделали все эти ткани. Это мое ноу-хау. Вот сейчас она здесь открылась во всей своей красе. Вы увидите, от коронационной шубы до костюма народа все сделано из этих тканей.
Костюмы и декорации историчны. Да, своды кельи, да, фонтан, да, соборная площадь. Историчны, но не реалистичны. На сцене как будто призрак прошлого, его тень, воспоминания о нем. В неверном бликующем свете, сделанном Дамиром Исмагиловым, картина кажется размытой, нечеткой, что характерно для изобразительного ряда некоторых фильмов Александра Сокурова. Происходящее будто подернуто дымкой. Отсюда впечатление зябкости, неустойчивости мира. Отсюда чувство тревоги. Короче говоря, сама по себе декорация дорогого стоит. Иное дело, как ее бесплотная призрачность соотносится с чувственной плотью трагедии Пушкина и мужской мощью музыки Мусоргского. А если продолжить, то с тем, о чем в этих произведениях идет речь. Судьбой человеческой, судьбой народной. С этими материями, по крайней мере, с судьбой человеческой, попробовал разобраться Александр Сокуров. Но в мистических декорациях нельзя ставить по бытовой или психологической правде. Тогда и Борис, и Дмитрий, и Марина – все должны были явиться из мира призраков, тенями, царей, летописцев или бояр. Но этого Александр Сокуров актерам не предложил. Его решение вполне хрестоматийно. Он политической актуальности не напускал, ничего не осовременивал, за что ему спасибо. Но и в традиционной постановке надо уметь найти оправдание жестам, действиям, отношениям героев. Иначе вы видите не людей, а фигурки, перемещающиеся по сцене согласно воле режиссера. В интервью Александр Сокуров говорил именно о человеческой истории, которая более всего волнует его в опере Мусоргского, но в спектакле ее обнаружить невозможно. Еще Сокуров сказал, что ставил спектакль о счастливых людях.
Я имею в виду судьбы наших героев и Бориса, и Шуйского, и Марины, и отца Марины, всех основных персонажей. Каждый из этих людей, все поставленные задачи, все поставленные цели, какие у них цели жизни были, они все это выполнили, они достигли своих целей. Ну, какой ценой, это вопрос другой же. Я делаю спектакль о счастливых людях, у меня нет трагических персонажей.
Звучит это высказывание, но согласитесь, странно. Неужели счастлива Марина Мнишек, принесшая себя в жертву политической целесообразности? Неужели счастлива Ксения, похоронившая жениха? Неужели целью Бориса была смерть детей или явление на царство Лжедмитрия? Да что и говорить, если ария Бориса Годунова начинается словами «Но счастья нет в моей измученной душе». Видимо, для Александра Сокурова категория «счастье» сильно отличается от общепринятого толкования. Еще раз извинюсь перед театром, что высказываю мнение о спектакле не после премьеры, а после генеральной репетиции. Но, во-первых, на премьеру не звали, а во-вторых, Александр Сокуров, по-моему, допустил системную ошибку, которая неустранима. В эфире «Российский час»